функционирует, или идет на все языки практически цивилизованного общества. Миллионы людей сейчас интересуются Махабхаратой. Сейчас тема очень актуальна, злободневна, как и предсказано было в самой Махабхарате, что именно этот раздел вед будет наиболее значимый в наше время. Доступный пониманию, разъясняющий эти вещи, потому что понять просто философию в отрыве, так сказать, от жизненной ситуации очень сложно, чрезвычайно сложно. Например, если мы говорим о Бхагавад-гите, может быть, только единицы смогут применить ее. Это очень сложно сделать современному человеку. Нужна специальная подготовка. И в Ясадева записал все эти веды очень давно, в нашем понимании, где-то 5000 лет с лишним, возраст санскрита. Записывались на пальмовых листах сначала, потом на медных пластинах, которые хранятся практически вечно. То есть такие варианты. И оригиналы хранятся в труднодоступных местах. На экспертизу их не позволено было выносить ученым. Но тексты существуют. Примерно 800 тысяч шлок содержит Махабхарата, стихов на санскрите. То есть это довольно сложное произведение. Современные ученые до сих пор сомневаются, что было написано одним человеком. Что, мол, может ли один человек вместить столько информации и столько понятий? То есть сверхъестественный интеллект. Но вот Ясадева, тем не менее, автор всех вед, и в том числе Махабхарата, она была предназначена для разъяснения вед. Именно для века Кали, потому что век Кали люди будут понимать науку через истории. Будет она доступна. Через историю. То есть нельзя просто принести какие-то слова и провести все сейчас практически. Это очень трудно сделать. Если вы изучали санскрит или интересовались санскритом, немножко вы знаете, что изучить санскрит сейчас не представляется возможным, если нам за 30 лет. Уже поздно учиться санскрит. То есть там очень емкие понятия, и при этом они сочетаются с другими понятиями. В одной шлоке можно их трактовать. Десятки, сотни вариантов, может быть, трактовок, оттенков. И все они правильны. Деванагари означает, что это язык полубогов. Многие лингвисты мира в основном считают, что это мать всех языков санскрит. Также, что это также русский язык, мы называем русским, но корневые, как бы, все понятия, все санскритские практически, которые пользуются до сих пор. Наиболее близкий, я слышал, язык к санскриту, это литовский язык. В Прибалтике, и там ученые утверждают, что больше всего сходство с литовским языком. Мы там видели названия рек различные, тоже в России, санскритского происхождения. Счет мы ведем по-русски на санскритскими цифрами. 1, ади, 2, 2, 3, 3, 4, 4, чатру, 5, панча, 6, шат, сапта, 7 и так далее, дальше 10. И изначально они цифры не применялись, цифры. Позже они были введены в наше время уже, как в эту эпоху, так скажем, не наше время, а современную эпоху нашей цивилизации, вот этой современной, так, исторически современной, так сказать. Это доисторическое время, что мы обсуждаем, доисторическое. Они обозначали образами математику. Вся математика была образная, как и вся наука была образная. То есть абстрактные единицы не применялись никогда. То есть абстракция, значит, имперсональная, оторванная от личности, от его качества, от его деяния, от его характера. Не применялась такая наука. Сейчас применяется, потому что личность сейчас сложное понятие. Мы не можем личность обозначить чем-то постоянным. Личность может сейчас в наше время меняться от хорошего к плохому, то есть человек может тоже меняться, поэтому мы не можем сейчас положиться на человека, скажем, на мужа, на жену, вот в полном смысле слова, на друга, что не предаст или не обманет, на ребенка, если он может, который не умрет никогда. То есть мы не можем сейчас в наше время положиться на личность, на абстрактные единицы полагаемся. Вот, насчет банки полагаемся, вот это надежно, ты умер, но наследство оставишь, вот опять же, вот все эти формальности, они начинают преобладать в наше время. Поэтому вот эти цифры были введены позже, вот, которые, это обозначение, вот, которое мы сейчас имеем, абстрактные. А до этого образа два, допустим, означалась рука. Почему? Руки две. Всегда было понятие, цифры было, двойка в единстве воспринималась. То есть это тоже единица двойка, это пара, которая образует единство. Обязательно единица сохраняется. Ади начало – это все вместе полное взятое, целое единство. И в этом единстве есть двойка, есть тройка, как три года, скажем, материальной природы, они три едины, или три едины абсолютная истина, три едина, одна из три аспекта, четыре времени года, скажем, четыре варны, четыре типа людей существует, это тоже единство, все, вот таким образом математика строилась в прошлом. Люди понимали это как диалектику природы, вот я же вкратце говорил, мировоззрение того времени, изучая веды, мы сталкиваемся с таким понятием, как образное мышление, как и понятие абсолютной истины было образным, личностным. Сейчас понятие Бог тоже абстрактное, абстрагированное и персональное. Никогда такого не было в прошлом. И вот Махабхарата описывает все эти вот аспекты, именно личностные, образные, как люди жили в то время, как они мыслили, как они действовали, какой спектр отношений имела цивилизация того времени. Это потрясающе. Махабхарата потрясут любого человека в мире сейчас. То есть какой спектр отношений дает, ни в одной культуре этого спектра не раскрывается до такой глубины, до таких масштабов. Собственно, и сейчас, как бы человек остается человеком, он тоже у нас есть своя история. Маха — это великая, Бхарата — это земля называлась так, великая история планеты Махабхарата. Почему же великая? Мы говорим «Великая Америка» или «Великая Англия», «Империя», «Великая Россия», «Великий Казахстан». Мы применяем тоже те же самые термины. Что «великий» означает, что это победоносная история. То есть победитель означает, что он создал великую цивилизацию, что победитель, да, побеждающий. И вот Махабхарата, там тоже есть свои победы, великие победы. За всю историю мира это была самая великая победа. Вот историю планеты, если учить Махабхарату. И тем не менее, сейчас мы ближе и ближе и понимаем это как исторический факт, но недавнее прошлое, вот взять какие-то времена, десятки лет назад, какие-то вот считанные, это считалось мифологией. Люди не могли представить, что это все реально могло существовать. Но теперь уже существуют научные некоторые исследования и смелые гипотезы, что это могло существовать в действительности, что это исторические факты, что на поле Курукшетры применялось ядерное оружие, также могут находить подтверждение, ядерный распад в том месте до сих пор, возрастом 5000 лет. В ведах описывается ядерное оружие Брахмастра, которое называется на санскрите. Этой идеей интересовались советское правительство в свое время, потому что это был прообраз ядерного оружия, которое было открыто. То есть ведами интересовалась наука современная. Идеи были оттуда. То есть как запускается психофизическое оружие. И все эти понятия зашли изначально из вед, как и многие производства, скажем, там, в облаках стали, до сих пор дамасская сталь, неизвестна современной науке секреты, самая прочная сталь. То, что нержавеющие не могут повторить. Хотя исследовали молекулярную структуру, все равно повторить не могут. И технология, в принципе, описана. Но современной технологии недостаточно, чтобы воспроизвести в точности этот материал. Или вот эти хлопковые производства изначально также были применены, как отделялось семя хлопка от волокна. То есть это современная цивилизация пользуется древними рецептами. Все основные вещи были изначально ведомы данным человеку для того, чтобы цивилизация могла поддерживать себя беспрепятственно. И также описывается, как правильно вскармливать ребенка. Как правильно брать молоко у коровы? Сейчас молоко фактически теряет свою ценность. Мы можем без него сейчас обходиться, по сути дела. Мы не видим большой разницы с молоком или без молока. Нужно искусственное молоко. То есть молоко теряет качество. Это важно, знаете почему? Потому что молоко обеспечивает силу интеллекта, но добытое особым путем от коровы. Корова не должна быть обычной, а человек тоже не должен быть обычным. То есть вопрос отношений. И вот Махабхарата описывает всю эту науку отношений в широком спектре. Сейчас нет такого широкого спектра, потому что не хватает высших сил, гун отношений. Даже веры и знаний не хватает, чтобы обратиться и иметь связь с высшими силами сейчас природы. Бог — это единственное, что люди знают абстрактно, но между Богом и человеком еще есть целая иерархия. Там столько всяких вещей. Вселенская иерархия существует выше над земным уровнем, ниже подземным уровнем. И здесь на Земле вот очень сложные хитросплетения человеческих судеб. Это тоже показано в Махабхарате. Но в полном спектре, потому что высшие силы присутствовали в то время в жизни человека. Сейчас они отсутствуют. Сейчас мы не можем такого широкого спектра иметь отношений. Мы запутались в низших гунах, в адхарме. Махабхара отличается от современной истории тем, что в то время существовала дхарма. Сейчас я объясню. Сейчас дхарма не существует, она обездвижена. Она существует формально, ну, образное понятие из веды сейчас приведу, не абстрактно. Бхагавата-пуране описывается, как царь Парикшит 5000 лет назад увидел одну сцену страшную. Никогда до этого таких сцен не случалось. Он понял, что наступает деградация цивилизации. Ну, первый признак этого. Один человек, низкорожденный, то есть низких качеств, низкий гун, то есть представитель адхармы. Адхарма означает безбожие, то есть противозаконие. Так, адхарма. Дхарма — это законы. Законы природы, законы нравственности, законы религии, законы физики, неважно, любые законы, вот основные законы жизни, на которые мы опираемся, это называется дхарма. Мы тоже представляем какой-то закон своей природы, тоже своя природа дхарма, которую нужно следовать. А адхарма означает, что мы не следуем. Адхарма — это некая противоположность дхарме. Например, вы говорите правильную вещь, а я просто говорю против, просто против говорю. Просто потому, что я не люблю то, что вы говорите. Просто мое упрямство слинное, скажем, мое невежество так проявляется, моя агрессия так проявляется, называется адхарма. И вот во времена Махабхараты люди защищали дхарму. Адхарма тоже существовала. Но Махарадж Парикшит увидел, что какой-то этот низкорожденный человек низких качеств избивает дхарму быка. Бык — это соревная дхарма, белый как лотос, четыре опоры, четыре ноги. Вот это дхарма, как у законов, высших законов, что это милосердие, аскетизм, чистота и правдивость. Дхарма стоит на четырех ногах и свободно передвигалась когда-то. Приносила счастье, силу, жизненную силу, интеллект и так далее. Это причина развития цивилизации. Но этот человек перебил три ноги у быка железной дубинкой. Одетый в царские одежды, причем. Низких качеств, но одетый как царь, как монарх. То есть под видом как бы высшей касты, высшего сословия. Он действовал низким образом, что выдавало в нем человека злобных качеств. И Парикшит очень удивился, откуда эта личность, и как он вообще осмелился это делать сейчас, в то время, никто не мог осмелиться на такой поступок. И он перебил три ноги дхармы, аскетизм, чистоту и милосердие. Сейчас это крайне сложно применить эти три вещи. Милосердие в политике, если вы не будете жестоким или жестким, вас не будут бояться. Если будете милосердны, вас не будут бояться, понимаете? И так далее. То есть сейчас эти качества неприменимы. Очень сложно их возродить. Одна нога остается, но на этой ноге ходить невозможно. Она обездвижена. Существо обездвижено. Нужно только опираться. Вот в Якали дхарма лишь опирается на одну ногу. Остается немного правдивости. Именно правдивостью мы пытаемся сейчас влиять на мир. Искать правду, искать правду, искать правду. И правда убеждает людей. Вот это правда, значит, все мы принимаем. Но что милосердно, что не милосердно, что чисто, что не чисто, сейчас это такие спорные вопросы. И правдивость тоже постепенно будет уходить, говорит Зверка. Поэтому нынешняя история не входит в Махабхарату, хотя и предсказано в Махабхарате в нынешнее время. Но как? Вы удивитесь. Никаких подробностей. То есть до начала века Кали, нашей эпохи времени, все было подробно описано, каждое царствие. Все великие поступки описывали. Что, чего достигали наши предки великие, вот это Махабхарата, как они достигали? Путем нравственности великих вещей. Представьте себе, возможно ли это сейчас, путем нравственности достичь чего-то великого? Скажу, у меня просто времени не хватит путем нравственности это делать. Скорее нужно вступить, быть агрессивным, скорее, путем агрессии, устойчивости, жадности, хитроумных какие-то вещи я могу быстрее добиться, у меня просто жизни не хватит. Путем милосердия, путем аскетизма, путем правдивости. Потому что это, если вы становитесь на путь правдивости, у вас появляется сразу куча проблем. Куча врагов появится сразу, если вы всю правду будете говорить всем подряд. Поэтому Якали многие вещи скрываются, держатся при себе. Но Махабхарата описывает, как достигаются великие цели. Потому что великие цели можно достичь только при помощи великих качеств. Утратив великие качества, мы достигаем уже других целей, более низких целей. И век Кали люди достигают всего в гунах страсти и невежества. Что это означает? Если бы было долго скопить какие-то деньги, думаю, что он достиг успеха в жизни. В основном. Вот это форма. Но веды говорят, дхарма первое, это значит здоровье. Дхарма означает здоровье. Здоровье, если взять как понятие более широкое, не как биологическое, физическое, это также нравственное здоровье, умственное здоровье. Знание это тоже здоровье. Умиротворение внутри, удовлетворение тоже здоровье. То есть вот в этом смысле люди сейчас не очень-то здоровы. То есть дхарма дает здоровье. Если вы следуете дхарме, поддерживаете дхарму, вы обладаете здоровым умом и телом. И жизненной силой. Второе – это материальное благополучие. Вторая цель человеческой цивилизации. То, что веды описывают. Как достигается материальное благополучие? Не для каких-то единиц в обществе, а для всех. Это можно назвать материальным благополучием. Не так, что мы считаем, сколько у нас богатых людей в стране, усредняем все, говорим, ну на душу населения нормально. Пойдет. Мы достигли какого-то благосостояния. Нет. Ведический принцип другой. Все должны быть счастливы. Читали Юрведу? Пусть все будут счастливы. Это девиз. Это культура. Значит, первое – здоровье, второе – материальное благополучие. Об этом мы еще думаем с вами. Но есть еще две ступени, о которых сейчас мы полностью забыли и можем взять только из вед. Нет другого источника этой информации. Следующее – это обрести доброе имя. Вот попробуйте сочетать. Здоровье, материальное благополучие и доброе имя. Вот это сила. Вот это репутация человека. Тогда уже вы не просто можете жить, вы еще можете говорить. И ваши слова тоже будут жить в обществе. То есть это уже жизнь на другом уровне. И это третья только ступень. Это какое же могущество человек обретает. Потому что человек именно отличается этой особой способностью других живых существ. Говорить. Не понапрасну говорить. А говорить великие вещи, которые могут жить в веках потом. Следует, традиции закладываются речью, словами. Но когда? Когда у вас есть доброе имя, честная репутация. В этом чистота и сила человека. Это описывает Махабхарата. Как создается доброе имя, каким трудом. Потрясающие истории даются там. Потрясающие героические истории. И четвертая ступень – обрести свободу. Все. Совершенство жизни. Четыре этапа. Начинается со здоровья, потом благосостояние, потом доброе имя достигается. В конце концов, свобода. Четыре ступени человеческой цивилизации. И, как мы говорим, сейчас две ступени утрачены, эти остаются у нас целью только вот здоровье, относительное здоровье. Что-то мы знаем о здоровье немного сейчас. И вот материальное благополучие, опять же, мы пытаемся достичь этого. Думаем об этом. И так я себе записал четыре веды и разъяснил это как комментарий Махабхарате. Махабхарата описывает взаимоотношения дхармы, дхарму. Все это от дхармы. Как понимаете, дхарма, с чего начали? Не абстрактное понятие, а личностное понятие. То есть дхарма воплощается в каком-то человеке. Она не существует абстрактно. Например, дхарма камня, свойство камня. Дхарма. Твердый, твердый. Значит, на нем можно построить фундамент, да, если мы делаем. Из камня фундамент. Он будет держать, это его дхарма, его свойства. Он не утрачивает это свойство, это называется дхарма. Если камень утрачивает свойства, они называют камнем уже. Соль соленая, Иисус говорил об этом. Если соль утрачивает вкус, ее выбрасывают. Она теряет дхарму, теряет предназначение. И вот этот человек тоже имеет дхарму. Сегодня мы поговорим о пхишме. Это человек камень. Это очень яркий образ Махабхараты. Это основоположник династии Куру, великой династии прошлого. Но родился он необычным образом. История его мистическая. Хотите верьте, хотите нет, но мы сейчас расскажем историю, как она описывается. Помните, когда-то некогда давно очень жил царь Шантану. Шанта означает умиротворенный, глубоко умиротворенный личность Шантану. То есть его невозможно было вывести из равновесия. Он мог контролировать гнев и чувства. Он был очень великий. Он мог управлять своей жизненной силой. Он общался с небесными существами. У него был очень тонкий интеллект и очень чистые чувства. И однажды он прогулился по берегу Ганги. Ну и представьте, если вот мы с вами прогулились по берегу Ганги. Я был на берегу Ганги. Не везде Ганга открывает свою красоту. Например, она пробегает через Калькутту. Там вы не заметите ее красоты, потому что она вот тисках, страшного монстра городского такого, знаете, шумящего, гремящего, грузовиками, там, дорогами, людьми кишащими, вы даже не заметили просто, что ну река, река, мост, это металлический перелив. Но если вы пойдете в верховье Ганги, и она разливается на 5 километров, имеет прозрачный изумрудный цвет, скалистые берега, глубину десятки метров, это как море, и она такое дает счастье, умиротворение, такие красоты невероятные, зачаровывающие. Вы начинаете писать мысли стихами просто. Царь Шантану прогуливался по берегам Ганги, говорится. Понятно, что он испытывал, почему-то прогуливался. Это был в душе очень великий поэт. И он понимал эти божественные, как бы, а красивая женщина, небесная дева. И в этом, как по мгновению, если такой возвышенный мужчина видит такую возвышенную чистоту, женскую чистоту, красоту, он влюбляется в Бесценгангу. И обратился к ней с просьбой: я тебе предлагаю руку и сердце, стань моей женой. То есть он мог общаться с высшими силами природы. Каждая река на Земле – это отражение определенной личности. Я тут уже ответ. Реки тоже имеют происхождение неземное. Так, как и некоторые города. Что-то здесь земное, что-то неземное. Здесь смешанное. Что-то есть из адских миров проявляется, ужасное. Что-то райское проявляется здесь, что-то среднее здесь. Все гуны материальной природы хитроумно сплетаются в нашей жизни, потом мы видим, что здесь и святые рождаются, и негодяи рождаются, есть и ядовитые растения, и целебные травы, и тут все хитросплетение на каждом шагу, там нужно разбираться, нужны знания великие, иметь, чтобы жить в этом мире. И царь Шантану был очарован образом Ганги, предложил руку и сердце, очень настойчиво, искренне, и она не могла отказать ему, как небесное существо, в виде его добродетели, искренность, любовь настоящую. Она сказала: хорошо, но ты человек, поэтому я стану твоей женой при одном условии. Она знала, что это. Царь Шантану не знал. Он не мог понять интеллект Ганги, конечно же. Он мог понять только свои человеческие чувства, хоть и возвышенные. Но искренность принимается возвышенное существо. И Ганга сказала: все, что бы я ни делала, ты не должен противоречить мне. Если ты хоть раз не согласишься со мной в чем-то, я немедленно покидаю тебя. Таково условие нашего брака. Шантан подумал: как же я могу тебе противоречить? Ты божественный. Ты все, в принципе, будешь права. Ты будешь просто моей царицей. Был очарован. Он принял эти условия. Даже не знаю, что будет дальше. Как обычно бывает. Человек очарован своими чувствами, что он еще знает? Знание сейчас позже будет открываться. В нашей жизни вот такие уроки он получает. Мы делаем то, что не знаем, мы то, что чувствуем делаем. Мы делаем под давлением отношений что-то. А потом пробуждается интеллект через 10, 15, 20 лет. После того мы начинаем уже переосмысливать свою жизнь, уже годам к 60, к 70 начинаем тоже обдумывать, что же там было, и как все было, и почему так было, и как нужно было бы сделать. Так мы учимся на таких уроках. И царь Шантану, он тоже был земным, в конце концов, правителем. И они жили счастливо, безупречно. Вообще не было причины, чтобы иметь какие-то разногласия. На самом деле был брак очень возвышенный. И родился первый сын Шантану. Сын Ганги. Царь Шантану. Можете представить, что такое? Наследники пошли. Царского трона. Но Ганга, родив этого ребенка, взяла и пошла к реке. Царь Шантану, не спрашивая ничего, куда ты пошла, вернись обратно. Она уйдет. Никаких упреков, никаких замечаний. Он просто шел за ней и думал, что она делает, куда? Она не обращалась, просто уверенно шла к реке с этим ребенком. И к ужасу царя Шантану Ганга просто бросила в реку, утопила. Ушла вода. Боже мой. Это никак не мог представить. Он такой способный. Но он помнил обещание, помнил обед. Ничего не сказал. Родился второй ребенок. Сын. Шантану обрадовался и испугался. Помнил первый случай. Случилось то же самое. Ганга взяла этого ребенка, пошла к реке. Он шел за ней и хотел сказать, но молчал. Она подошла к реке, к берегу и утопила второго ребенка. Какая же она мать, какая же она жена. В голове вращалась, как но она погибла в то же время. Я не знаю, что она делает. Снова стал терпеть. Родился третий ребенок. Четвертый ребенок, пятый ребенок отопил одного за другим. Семь сыновей утопила Агага в Ганге. И когда она пошла топить восьмого сына, Шантану сказал: «Что ты делаешь? Прекрати немедленно!» Она повернулась, улыбнулась. «Вот тебе сын, ты вот великий герой, но я ухожу на небеса, как обещал. Я возвращаю свою жизнь». Сейчас. Это родился Кришна. Скажите, что за история страшная, рождение Кришны? И почему Ганга это делает? Стоит куча вопросов. Мы земные люди, мы не понимаем, в чем дело вообще? Что за жизнь такая? История проясняется, но копает. Если вы пишете, что было на самом деле, хотите узнать? Это секрет же. Только для страны, только в обязательстве страны. Там на высших планетах живут и сейчас 8 васу. 8. Цифра 8. 8 братьев. Васу великие мудрецы. Мудрецы неземные. Они обладают мистическими знаниями. Более глубокими, чем другой человек, конечно же. Здесь, на Земле, наиболее глубокими знаниями обладают браманы. Но чтобы стать браманом, нужно совершать большие аскезы. Тот, кто не управляет чувствами и умом, не может быть браманом. Нужна специальная подготовка, хорошее рождение, еще плюс подготовка. Но наши земные браманы, даже самые мудрые, не могут быть даже похожими на васу. Они считают, что недостойны даже шнурки на обуви завязать у них. Такая мудрость, такая чистота, такая свет. 8 васу. Жени как 8 братьев. И там есть такой мудрец, я не помню, как его зовут. Тело его искривлено. Он родился таким, знаете, проклятием. И там ходит смешно очень. Все, тело от рождения, кривые руки, ноги, такие странные у него походка. Один из вас рассмеялся, увидев его. Можете представить? Ну как мудрец такого уровня может насмехаться над чьими-то недостатками? Ну это случилось. Даже сам Васу, который рассмеялся, подумал, что это со мной? Как это? Как это случилось со мной? Как я не проконтролировал свои чувства? Как же я оскорбил этого мудреца, этого отшельника? Мудрец посмотрел на всех Васу. Сказал: вы мудрецы? Я проклинаю вас! Вы недостойны жить на этом уровне. Вы все родитесь на земле. Вы родитесь в мире смертных. Будете бороться за выживание на земле. Будете с потом и кровью добывать свой хлеб на суше. И семь васу упали в ноги к мудрецу, кроме восьмого, который смеялся. Но несправедливо, потому что мы-то не смеялись, мы невинны. Ты пробил всех восьмерых, но виноват-то только один. Как-то снять чувство проклятия, как-то учти эти обстоятельства, что мы-то невиновны. Да, я погорячился, но тоже не контролировал чувства. Я просто был оскорбленным. Смотрите, что творится там, вверху. Но это не думайте, что это человеческие страсти. Нет, нет, нет. Это было запланировано свыше. Сейчас вы поймете, в чем дело. Даже эта история была запланирована. Они прекрасно думали себе, что тут происходит под влиянием каких-то других еще сил. Это не самые высшие уровни. Вы, семеро, родиться должны по проклятию. Но я благословляю вас, что вы сразу умрете. Боже, после рождения вернетесь на свое место. Ты восьмой, будешь жить долго. Мы радуемся, если ты жить долго, например. Этот вас затрепетал от страха долго на земле. Настоящее проклятие. И так Кришна родился, как один из восьми васу. А семеро его братьев, они сразу же ушли, утонув в Ганге, едва родившись. Ганга выполнила то, что сказали мудрецы. Почему она это сделала? Потому что никто не может осмелиться идти против воли мудрецов. Таковы взаимоотношения. Вы тоже не можете осмелиться пойти против того, чего вы боитесь. И кого боитесь. Вы тоже управляетесь таким же образом. Это вопрос взаимоотношений. И Кхишма представляет как бы вот эту силу, высшую силу на этой планете. Патриарх Кхишма. Он дал неестественные обеты, исследованные всю жизнь. Это он сопутствовал истории. Итак, Бхишма остался у царя Шантану, Шантану остался без жены. А он не находил себе места, потому что сердце было очень любвеобильное. Но любил Гангу. Эту любовь он хотел дать еще кому-то, но он любился в Сативати. Сативати – это дочь Рибака. Интересная история. Они в лодке познакомились. И так родился Вьесудева. То есть они поженились при одном условии. Сказал ее отец, у нее был отец, и он сказал, что я позволю взять в жены мою дочь, но при условии, что ее дети будут наследовать престол. Так родился Вичитравири и еще один брат. Это не были сводными братьями с Бхишмой. Вичитравири был наследником трона, младший, потому что старший умер, погиб в битве с Гандхаром. Гандхар — это небесное существо, между ними был конфликт. У него было имя такое же, какое-то предводитель Гандхаров. Но он стал занимать славой, собственной славой этого Гандхарова. И Гандхар не стерпел этого и сразился с ним и убил его. И остался Вичитравири молодой и слабый, хилый. Трудно было представить, что он будет сильным монархом, кшатрием, держащим в руках оружие. Но по наследству он должен принять престол. И Бхишма, когда подрос Вичитравири, да, он до этого уже дал обет безбрачия, чтобы не смущать, чтобы престол ему не достался, он отрекся от престола на всю жизнь, целибат. Вот этот обряд называли. Кшатрии — это время сумасшедшее, потому что кшатрии никто не может сделать такого обеда. Кшатрии — люди в страсти. Им свойственно жить во дворцах, иметь много жен, там наложниц, все что угодно, они живут совсем другой жизнью. И они сражаются за дхарму. И если кшатрия дает обет безбрачия, то у нее не будет потомков, не будет смысла, собственно говоря. Не будет связи с обществом. То есть царь обязательно должен быть женат. Он не должен быть отшельником. Но Бхишма дал обет отречения в молодости еще. И когда он дал этот обет, небеса разверзлись, и голос возник свыше. Тебя будут звать Бхишма, сказать. Ты твердый в своих обетах. Камень. Следовал ему всю жизнь. Во все обеты он соблюдал такой образ. Сверхъестественной способностью. За счет этих обетов, таких аскез, он имел жизненную силу практически непобедимую. Отец сказал, раз ты даешь такие обеты, раз ты такие жертвы приносишь ради меня, я тебе даю благословение, я твой отец. Ты будешь жить сколько пожелаешь, и день смерти выберешь себе сам. Все, Бхишма получил. Был непобедимый воин, сражался тысячи раз, ни разу не проиграл сражение. Бхишма мог сражаться одной тетивой с врагами без стрел. Такая сила была. Сверхъестественно, он был, в конце концов, один из вас, он не был обычным человеком. И Вичитравири стал подрастать, слабенький, и Бхишма украл для него трех невест. Вот у царя было три дочери, Амба, Амбика и Амбала. Интересная история. Про женщин начинается история. Это очень остросюжетная история. Что касается женщин, то уже все. Если есть какие-то проблемы, ищите женщину, говорится, начинаются проблемы. Бхишма, как великий воин, как кшатрий. Кшатрий имеет право такое. В те времена кшатрии могли завоевывать невест просто. Ну как, красть. Это кшатрийская традиция. Воинская традиция. Это подчеркивает героизм воина. И вот он украл прямо со своей варой, со свадебной, с трех невест, таких сестер, и привез их для своего брата. Но он дал обет безбрачия сам по себе. Вичитравири взял двух из них, Амбалику и Амбалу. Амба сказала, зачем тебе три жены? Две достаточно, потому что мою руку уже обещали Шалве, царю Шалву. Уже с отцом договорились, что я буду замуж за Шалу. Поэтому отпустите меня. Бхишма посоветовался, ну там, две жены уже есть, третья помолвлена, поэтому отпускаем ее. Возвращается к своему жениху, к Шалве. Но Шалва, когда увидел Амбу, он испугался. Хоть и погоди, тебя Бхишма украл, я слышал. Эти вернулись ко мне, я боюсь гнева Бхишмы, он не сказал ей. Он знал, что Бхишма – воин страшный. Если я приму амбу, Бхишма придет с оружием сюда, может быть. И он ей сказал в лицо, тебя коснулся другой мужчина, ты трофей чей-то вообще, уходи отсюда. Какая ты мне жена теперь? И те в прошлые времена, если мужчина касался за руку женщины, все, это уже свадьба. Значит, посмотрел это, увидел уже, а если коснулся, уже все, уже касание чувства уже были, все, эта женщина принадлежит ему. Вот это качество так было. Вот такие были высокие требования, представьте себе. Это дхарма, вот она, как она выглядит, дхарма. Сейчас сложно применить такие законы, верно? И влюбленная, униженная таким образом, она любила этого шалу, в конце концов. Уже чувствовала, что это ее муж, пришла к нему как к мужу, но ее отверг, она вернулась снова в Бхишме. И сказала, я из-за тебя остаюсь незамужней. Женщина должна быть замужем. В то время ни одной женщины не было не замужем. Это адхарма. Строго соблюдалось. Хорошо, если много женщин, больше мужчин, тогда кто-то берет две жены, три жены, но все женщины замужем. Все было под контролем. Дхарма. Женщины не должны как деньги валяться на дороге просто. Должны быть... Кому-то принадлежать, кого-то быть по защите. И она сказала, тогда ты, Бхишма, женись на мне, ты меня украл. Я должна быть чьей-то женой. Бхишма говорит, у меня обет безбрачия. Ну, тогда она подумала, я самая несчастная в мире. Я самая несчастная в мире женщина. И все это из-за Бхишмы. Я стала его глубоко ненавидеть. Она узнала, кто его духовный учитель. Кто, у кого он обучался военному искусству, она узнала, что это великий Парашурама, гроза кшатрия, это браман. Браман в совершенстве знает ну, воинскую науку, его нельзя победить. Он может сражаться со скоростью мысли, со скоростью ветра. Может одним топором армию положить, как Самсон, знаете, библейский. Одной ослиной челюсти 5000 человек. Как? Все известные ситхи. Парашурама обладал ситхами и знаниями. Амба пришла и скажет, ты, браман, защити меня, я несчастная женщина, стою без защиты, по вине твоего ученика это произошло. Твой ученик кшатри, он должен знать не только воинское искусство, но и нравственное должен знать. Ну, защити женщин, детей, стариков, коров, что он меня сделал несчастной, твой ученик, твой кшатри. Какой он после этого кшатри защитит? Парашурама стукнул оружием об землю и призвал, Бхишма, иди сюда. Как ты допустил, что эта женщина страдает? А твоя вина, она не может выйти замуж. Ты сломал всю ее жизнь. Теперь ты должен жениться на ней. Дхарма. А Бхишма говорит, у меня тоже дхарма, я дал обет безбрачия. Не женюсь. Не могу нарушить обещание. И столкнулись две дхармы. Не два врага. Они не враждовали. Это учитель и ученик. Но учитель защищал свою дхарму, что ученик должен подчиниться учителю. А ученик защищал свою дхарму, дал обет, что учитель его тоже обучал этому. Исполнять свои обещания. Следовал своему учителю. Какая же дхарма правильная здесь, какой же выбор, представьте. Вы должны, с одной стороны, послушать старших, что они говорят, с другой стороны, вы должны выполнять свои обещания. И как если в этом есть противоречие, что делать? И Парашурама говорит, встань передо мной, буду сражаться, буду убью тебя. Накажу сейчас тебя за такой грех. Амба наблюдала и радовалась. Сейчас Бхишму убью за что он причина моих страданий? Пусть теперь сам пострадает. И Парашурама взял свой лук, стрелы. Началось сначала шуточное сражение между учителем и учеником. Не в полную силу там просто стрелы пускают. Естественно, что они легко это отбивают. Это великие воины, два величайшие воины собрались. Встретились вместе. И Бхишма не мог убить своего учителя, тем более брамана. Ни один кшатри не убьет брамана никогда. Невозможно такое представить. Наоборот, они защищают браманов. Но тут случилось сражение. 27 дней. Как вы понимаете, 27 дней они уже стали всерьез сражаться. Стрела за стрелой, оружие за оружием, вплоть до брамастра дошло уже, уже огненное оружие стали использовать. Разрушают уже, миры могут разрушить. Они стали распаляться. И в какой-то момент Парашурама взял стрелу, проговорил мантру, и насквозь пробил грудь Бхишму. На вылет. Бхишма не успел ничего. Он потерял сознание, упал с колесницы и понял, что он сражен, проиграл битву. И тут перед ним предстали 7 васудных братьев. Бхишма, ты не можешь умереть, не успокойся. Ты был влюблен отцом. У тебя жизненная сила, плод твой аскез. практически бессмертный в этом мире. Не беспокойся. Ты знаешь, ты победишь Парашураму, ты знаешь такие виды оружия с небесных планет, которые он не знает здесь, на Земле. Поэтому завтра эти мантры всплывут у тебя в уме в самую трудную минуту. Если честно. Пишем об этом. Пришел сюда. Как, значит, упавший с колесницы не добивают в те времена. Не было такой этики. Ждут, пока он придет в себя и будет способен сражаться. Убегающего тоже не догоняют, не убивают. Или сильно напуганного тоже ждут, пока он придет в себя. То есть была этика в бой. Они спали по ночам, днем сражались. И вот последнюю ночь Бхишма спал, восстановил свои силы. К утру он уже был совершенно здоров. Взял оружие, пошел уверенно на очередную битву. И Парашурама тут уже ливни затмил все стрелами. И в этот момент самые трудные всплыли мантры у Бхишмы в голове. Эти мантры вызвали небесное оружие свыше. Эфир стал раскалываться. Из него стали проявляться различные энергии, которых полно вокруг. Но мы в некоторой скорлупе сейчас находимся, в земной обители. Вот эта скорлупа дает нам вот только эту сферу отношений, больше ничего. Многие энергии нам недоступны, потому что мы живем в каком-то коконе энергетическом, так скажем, современным языком. Но этот кокон треснул, и появилось это оружие. И он запустил его в полу сражения, обороняясь, запустил Парашураму. С воем, с огромным зрением света, оно слепило все вокруг, оно рвануло эту прямо на Парашураму. Парашурама понял, когда увидел это оружие, что он не знает этого оружия. И опустил руки. И в это время с небес голоса закричали: «Бхишма, что ты делаешь? Как ты можешь поднять руку на своего учителя? Как ты можешь убить брахмана?» Бхишма вспомнил: да, это же мой гуру, пожалуй, не стал сворачивать обратно мантры, это оружие. И свернул брат. И Парашурама бросил лука в землю. Ах, я проиграл. Он показал это оружие, свернул это оружие, все, я проиграл. Но мы сказали, они не были врагами, они просто оставили дхарму. И он понял, значит, его дхарма сильнее. Значит, он прав. Бхишма, ты настоящий мученик. Он мне благословил. Ты произошел меня. Ты моя гордость. Их отношения стали еще крепче. Потому что дхарма их связала. Но что касается амбы. Проблема только начинается. Подождите, это же не проблема. Пока все хорошо закончилось, в руки Махабхарат, тяжелый случай, смотрите. Нам не дай Бог такую судьбу. Эта женщина, она превратилась практически в демона после этого. Незащищенная женщина, она не могла простить Бхишму. И она пошла совершать аскезы, чтобы обрести особые силы для убийства Бхишмы, для отмщения. Она превратилась просто в ходячий скелет. Она делала омовения в реках постоянные, и волосы присидели, глаза ницы впали. Она делала это для того, чтобы обрести силы, чтобы убить Бхишму, а отомстить за свое несчастье. Мать Ганга наблюдала за ней, мать Бхишмы. Она видела реальную угрозу. Она и выделила для аскезы особую реку, кишащую крокодилами вообще. Которая наполняется водой только в сезон дождей. Это такая аскеза, знаете, без воды полгода находиться. Еще и потом, когда вода кишат крокодилами. Но эта амба выдержала все. Стала еще сильнее после. То есть план Ганги провалился. И в конце концов Махадев Шивы явился перед амбой. Говори тебе, что хочешь, какой желание. Потому что от нее исходил огонь, от этой женщины. Она могла испепелить все вокруг. И чтобы равновесие сохранить, Шива явился, сказал: говори, что хочешь. Я хочу убить Бхишму, она сказала. Оф. Хорошо, сказал Шива, но не в этой жизни, в следующей. Есть честно. В следующей жизни ты родишься женщиной и убьешь Бхишму. Потом станешь мужчиной. Сначала родишься женщиной, станешь мужчиной, и вот так ты убьешь Бхишму. Вот такой план. Она поняла этот план, что Бхишма никогда бы не смог поднять руку на женщину. В этом был секрет его слабости. И когда Шива исчез, амба, Она тут же сложила костер погребания для себя, пошла в огонь и сказала: я это делаю, чтобы убить Бхишму в следующую жизнь. Пфф, и сгорела. Учитесь. Это только для остальных, я говорю, что в других городах это невозможно практиковать. Только в Астане. Такие аскезы, такие обеты невозможно. Но в Астане тут очень сильные женщины, я знаю. У царя Друпады родилась дочь. Но был сон. Его супруги. Она ходила беременна. Шива явился, я смотрю. Сын родится. Но сначала он будет девочкой. Скрою его, ее пол. Но что в будущем он станет мужчиной, превратится в мужчину. Всем объяви, что у тебя мальчик сын. Она поговорила с мужем, они договорились. Мы объявляем, будем одевать как мальчика, воспитывать как мальчика. Что в будущем, по благословению Господа Шивы, обрел семейный пол. Родилась девочка Шикандини. Назвали. То есть прекрасный голос. Красавица. И всем объявили, что сын. И вот когда он стал достигать брачного возраста, так называем, сын, соседский царь, который была точно выдана, не друзья были, давай поженим вас. Но царь надеялся, что пол сменится когда-то, рано или поздно. Он говорит, ну давай, скрывая эти все тонкости. И уже там они стали обряды проводить-то предварительные, уже знакомства какие-то, сватовство там и так далее. И в конце концов свадьба должна уже состояться, а пол не меняется. Что же мы будем делать? Не знали, с женой собрались. Катастрофа. Если мы сейчас скажем, что у нас не сын, а дочь, это же позор, это же оскорбление, это же конфликт. И что за шутки делают? Но как они думали, что не могли придумать, и в конце концов сказали, понимаете, у нас вместо сына дочь. И пришлось сказать правду. И как они предвидели, конфликт возник. Это что, издевательство? Это что, наша дружба? Как вы могли вообще так поступить? Мы же все всерьез, мы же друзья, мы хотели скрепить наши отношения. Вы что, такие злые шутки стали делать? Наша дочь уже думает о вашем сыне, то есть она тоже должна выйти замуж по-нормальному, ее ум уже, так сказать, сосредоточен на мужчине. Но ничего не можем поделать. Но нет у нас сына. Война! А как еще очистить харму? В этом случае война нужна. Война, видите, тоже имеет место в жизни. Но для защиты дхармы, для ощущения этих отношений. Потому что люди могут солгать, обмануть, там, совершить какое-то преступление, тогда что? Наказание нужно какое-то. И какие наказания? У кшатриев. Оружие. Для кшатриев это так. И они собрались уже воевать, и тут Шикандини подходит, спрашивает все время, что за беспокойство, что за ссора, что за конфликт, в чем причина? Да ты есть причина. Дочь наша. Ты должна была мальчиком родиться, понимаешь? И мы поверили в это благословение Шивы, но оно не сбылось. И теперь вот мы пожинаем плоды нашего обмана, нашего заблуждения. Я все понял, сказал Шикандини. Я ухожу в лес и стану начать, я отвлекаюсь от него. Все, мир. И ушел в лес. Родители плакали, конечно же, но это было решение, это был мир. Что мы не вижу. И скользнулось ни дочки, ни сына. Все. Он ушел, на самом деле, принес наняться к этому. Ну, как-то вот. Эта Шикандини ушла в лес и съела, и плакала там, и кричала, я самая несчастная в мире. Самая несчастная в мире. И так проникновенно она плакала, так искренне лила слезы, что там жил Якша. Лесной, ну как сказать, Якша. Дух не дух, ну, лесные такие жители были. Сейчас такого диапазона жизни нет, но Якши сейчас вы не увидите. Они существуют, но не увидите их глазами. Тонком измерении. Тогда они жили в лесах. Это сильные такие личности, они обычно хранят богатство. Там, где есть золото, драгоценные камни, всегда рядом якши. Если в вашем доме есть драгоценности, якши живут вместе с вами. Они любят наблюдать за людьми, но вы не видите. Надеюсь, сейчас они сейчас тоже не присутствуют на этой лекции, несколько якши. Этот якша очень сострадательный оказался. Какая-то красивая девушка, принцесса вообще, одна в лесу, от женщины приняла, плачет, так всю историю. И по благословению Господа Шивы, у Шикандини сохранилась память прошлого. Прошлого. Она помнила, что она амба, помнила, что есть Бхишма. Она ничего не забыла. А я сказал, все якши, всю свою историю несчастную. Даже якши забыл. Боже, ну такая такой возможно. Все это самое несчастное лично в мире. Слушай, ну давай я тебе помогу. Давай поменяемся полами. Стань мужчиной, как ты и хотел. Я возьму твой пол, он мистик, а ты мой пол. Я стану женщиной. Отдал свои чувства. Итак, из леса вернулся Шихандин. Прекрасный юноша. А там Якша, у него там домик, и царь Якша облетал свое владение, смотрит там этот домик, тут этот Якша прилетает к этому домику. Якша не выходит, не встречает его. В чем дело? Не почитает старше. Слуг послал, в чем дело? Говорит, слуги выходят, говорит, стесняется. Как стесняется? Что значит стесняется Якша? Стесняется встретить меня, царя? И что там у него за окна? Шторки какие-то там на окнах висят какие-то. Горшочки с цветами. Что это такое вообще? Ну, язык не поворачивается, он стал женщиной. Как? Он опозорил весь наш Якша. Итак, я тебя проклинаю. Он сказал, что вот пока там эти обряды вот, там пройдут какие-то, станешь, будешь мужчиной, вернешься в пол, вернешься. Ну, а этот царь Якша проклял его за это оскорбление, сказал, останешься женщиной навсегда, всю жизнь. И Якша упал в ноги, так испугался, женщины всю жизнь нет, это очень сложно. Только в Астане люди могут жить, как женщины, нормально, но в других местах это невозможно, понимаете? Он упал в ноги, и Якша смягчился и сказал, ну хорошо, когда Шихандин, он погибнет в битве в будущем, пол вернется к тебе. Вот на этом договорились. Якша ушел, вахнулся. Так мир получил отважного воина Шихандина, сын царя Друпада. И Бхишма все это знал через своих шпионов и астрологов. Он вычислял это очень. Он знал, что он добьется его смерти. Женщина добьется его смерти. Вы знаете это уже? Я думаю, что вы это уже знаете. Но мужчины должны знать точно. Женщина — это материальный разум. Или кого разумнее женщина в материальном смысле слова. В материальной области мужчины не соперничают с женщинами. Невозможно. У вас другое предназначение. Если вы будете с ними соперничать, все братья будут разрушаться. У мужчин должны быть цели другие. Не Итак, Бхишма. Потом мы сейчас перескакиваем, потому что история Бхишмы сегодня. Много чего происходило, в конце концов. Появились Пандавы, его внуки. Да, вот этот Вичитравирья, он умер рано. Амба, Амбика и Амбала остались без жены, без детей. У него был сын еще один, Ясудева. Он сразу принял отшельничество. Если даже записал Шиведы, тот самый. Она призвала его мантрой и сказала, я, твоя мать, у нас царство в опасности, нет наследника престола, великая династия заканчивается, ты должен выполнить мой приказ, должен соединиться с этими двумя твоими, как это называется, сводные, то есть это жена брата получается, жены брата, в то время это возможно было, такие правила были, сейчас это правило отменено в Меркали. Сейчас брат не может зачать ребенка в лоне жены своего брата, сейчас это запрещено. В то время она сказала, ты, хоть ты отшельник, должен подчиниться Дхарме, то, что скажет старшая мать. Ради защиты нашей династии должен зачать детей с женами умершего брата. Амбика и Амбала остались вдовами. И Вьясадева под давлением матери сказал, я это сделаю, но как ты просишь. Решил, хотя это не приписано для отшельника, иметь детей. Я сделаю по твоему слову это. И когда Амбика пришла, чтобы иметь эту связь, чтобы начать ребенка с Вьясадевой, вы можете представить, кто такой Вьясадевой, лесной житель. Его теджес, огненный взгляд, его суровый аскетичный вид, его этот космос спутанный здесь на голове, знаете, вымазанный коровьим навозом, чтобы насекомые не заводить, что он в аскезе, он в лесу живет, он в медитации находится. Одежда, лесная кора на нем, борода до пояса. И Амбика, погибла. Это она просто закрыла глаза, когда у нее было там. Закрыла глаза и сказала, родился светлый ребенок, три дальше. Амбала пришла следующая.
И она, когда увидела этого Вьясадева, она побледнела от страха.
Панду родился при Налице.
А третья вообще не пришла, послала служанку вместо себя. Родился Видура, сын служанки, это был великий молодец, великое величество было.
Но рождение у него было смешано, поэтому не мог наследовать престол. Старший должен наследовать престол, Дритараштра, но он был слеп.
Власть получил Панду. Его были пандовы. Но суть в том, что Панду совершил ошибку в лесу.
Он убил какое-то животное во время зачатия, совокупления и получил проклятие, что он тоже умрет, когда коснется своей жены. И он долго следовал воздержанию в этой причине.
Две жены у него было, Маджи и Кунти. Однажды весной он чувствовал, пробудилась красота природы, снова чувствовал любовь. Но позвал Мадри, стал с ней общаться, как с женой, коснувшись ее мужа. Не было детей.
Кунти — это особая история. Кунти Бходжа был царь. У него была дочь Кунти. И его царство посетил однажды один отшельник страшной силой. Он неуравновешенный отшельник. Дурваса его зовут. Запомните. Остерегайтесь. Дурваса означает, что он может легко проклясть или легко благословить. Он не совсем уравновешен, мудрец. Если проклинает, это очень сурово, если благословляет, это очень щедро. И когда он появляется в каком-то царстве, все в страхе, не знают, если вот малейшее удовлетворение, он может проклясть у царства. Все очень боятся. И Кунти Бходжа подумал, боже мой, Дурваса, испытание.
А он план сделал, у меня есть дочь, ей всего 14 лет. Кунти,
невинный ребенок, он же не проклянет невинного ребенка, если она же в чем-то ошибется, он же простит ее.
А он послал Кунти служить Дурвасе.
И Кунти, эта девочка была совсем невинная, она, но она была настолько чуткая, Дурваса была ошеломлен ее интеллектом. Он мог сказать, так, сегодня я не приду ночевать, и уходил. Но возвращался ночевать, допустим. И Кунти время не замечал. Постель была готова, ужин горячий.
И всегда хватает. Я всегда предвидел, что он настолько потрясен ее служением, ее интеллектом, ее чувствами. Выбирай любое благословение.
Она была ребенком, сказала, да я просто так, я не ради благословения. Папа сказал ей это делать. А ребенок глупый, она не понимает, что может получить. Но я благословлю тебя сам в следующий раз. Зовите меня. Отныне, дорогая, ты можешь вызвать любого Бога. Вот я вот. Исполни любое материальное желание. Что хочешь, будешь получать. И ушел. Он здесь сидел и думал, что и правда при любого полубога. Девчонка, а ну-ка попробуем. И принесла мантру, стал медитировать на Вивасвана, на Сурью, Бог Солнца. И вдруг ослепительное сияние ворвалось в ее комнату. Неземной красоты. Такой муж появился, знаете. Ослепительный. И сказал, ты меня звала? Чего ж ты хочешь? Это была экспансия Вивасвана. Все полубоги заметили, что Вивасвана на своем месте, но экспансия вошла в покой царя. Кому? К юной девушке Кунти. А девушка что говорит? Да я просто так. Ничего не надо. И полубоги. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вивасвана попал в какое положение. Смотрите, какая великая личность. Просто так. Она играет с ним. И он подумал, нет, мое имя так фамильярным станет. Я тебя оставлю сына. Я не могу прийти просто так. Он просто коснулся ее губка, она потеряла сознание. Когда она пришла в себя, на руках уже был младенец. Карна! Я думал, боже мой, если папа узнает, что для девушки в то время это все, конец было. Ее репутация, ее жизни. Она его в корзину снарядила и отправила по камнесплаву. С болью в сердце. Она молилась и сказала, что он попал в лучшие руки. Это трагедия ее жизни Карна. Это очень трагичный, возвышенный, благородный образ Карна. Он стал другом Дурьотхана, другом демона. По стечению обстоятельств. Погиб на Курукшетре. От руки собственного брата Арджуны.
Это такая история, плакать будете, если подробно расскажу.
Как эта дхарма взаимодействует, смотрите, видите, как все сталкивается, высшие миры, низшие миры, другие миры, и везде есть своя дхарма, они здесь на нашем уровне взаимодействуют. Это Махабхарата, это великая история. И когда Виштравирья умер, Мадхва сказала, я войду. А, да, Виштравирья не мог зайти, это, простите, Панду не мог защищать сыновей, потому он просил Кунти вызывать полубогов, чтобы получить детей. Это не считалось греховным, полубога получить ребенка. Она позвала Индру. Ваю сначала, Пхишма, Пхима родился. Индра, Арджуна появился. Ашвини Кумары, близнецы, Нагуцы, Хадема. Так они имели детей, приемных детей, имели пандовы. Дети полубогов. Античная философия что-то описывает подобного рода, что были эти отношения людей и богов. Тоже есть такой прообраз, как это более подробно описывается. Кто такие полубоги, какие отношения с человеком у них. Они являются посредниками между более высокими мирами человеком. Не все человеку доступно. Понятие Бог человеку недоступно вообще. Должны знать это. Хотя это предписано медитировать на Бога. Это недоступное понятие. Но нужно обязательно тот, кто представит образ. Что этот образ за пределами будет материальной природы. Должен быть либо духовный учитель, уже реализованный, либо полубог, представитель. Либо мать и отец, очень опытные, которые тоже слышали что-то об этом. Невозможно человеку непосредственно познать такие вещи за пределами. Сейчас даже о полубогах мы говорим как о чем-то несуществующем, потому что не хватает гуны благости, чтобы общаться с этим уровнем. Летающие тарелки нас смущают уже, хотя это не полубог. Это какая-то техническая цивилизация параллельная, но это не полубог. Не думать, что это какие-то высшие существа. Они во многом уступают человеку. Потому что устроен психофизический склад у вас, если не хватает некоторых чувств. У людей больше этих чувств. Это у нас есть свои преимущества тоже. И так повелись Пандавы, и Панду оставил тело, а Пандавы были детьми. Поэтому престол принял Дхритараш, Святой Царь, на время. Вот так начинает Вальсама Махабхарата. Потому что Дхритарашта была жена великая женщина. Это одна из семи великих женщин в ведической культуре, вообще в истории мира. Гандхари. Гандхари вышла замуж так. На расстоянии она слышала Дхритараштре. Гандхара было царство, у нее был брат Шакуни. Страшно любил сестру свою. Он был нечист на руку и на сердце. Но он очень любил свою сестру. И Гандхари ей не сказали все о Дхритараштре. Ее привезли в царство Хастинапур, готовить свадьбу. И вот ей есть жених. Она не выглядывает в окно, не смотрит раньше времени. Служанка смотрит. И говорит, Гандхари, я его вижу. Ты видишь моего жениха, моего мужа. Расскажи, опиши, что ты видишь. Он красивый, очень красивый. Он статный, сильный, очень. У него качества видны, проявлены все. Она счастливо улыбается. Но есть один недостаток Гандхари, который устраняет все хорошие качества. Что это? Какой недостаток? Он свет от рождения. Он не знал. Что она сделала? Сразу же, тут же. Взяла платок, повязала свои глаза. Никогда не сняла на всю свою жизнь. Если я зрячий, а муж слепой, я возгожусь перед ним. Я нарушу дхарму. Если я царица нарушу дхарму, все подданные будут нарушать дхарму. Все, никто не будет уважать свою жизнь. Но я должна защитить дхарму. Видите, как дхарма управляла мной? Это была Махабхарата, это великая была страна. На всю жизнь она закрыла свои глаза, никогда не снимала платок. Это в конце она сняла платок, даже потом. Была причина, когда нарушила свой обет. Владыка задала Дрёдхане, что защитить его жизнь. А сделала неуязвимым одним взглядом только. Это сила аскезы. Если вы совершаете аскезу, вы обретаете внутреннюю ситху. Обязательно. например, вот здесь в Казахстане практиковали это учение Детка Порфирия Ивановича Иванова. Это как раз способ вести ситхи, это некоторые аскезы, водой и так далее, там есть правильно как себя вести, какие слова говорить, какие не говорить, это аскезы речи, аскезы ума, аскезы тела, пищи тоже. Если вы практикуете вегетарианство, то также закалку определенную, то конечно, вы придете большую силу внутри. Ари совершал аскезу всю свою жизнь. Дритарашна был не только слеп материально, но слеп духовно, он был нерешительный, он не разбирал, что дхарма, что адхарма из-за привязанности к сыну. Его Гандхари ходила беременная несколько лет. В конце концов, не знали, что делать. Не рождаются дети. И тогда она в гневе уже, в гневе, но ударился кулаком по животу Гандхари. Да выходишь ты, наконец. И родился кусок мяса. Что-то нечто страшное. Все ужасы. Что такое? Позвали мясо. Что произошло? Как быть с этим куском мяса? Что с ним делать? Это же рожденный плоть. И он разделил на 100 частей. Каждую часть поместил особый горшок для нашего пути искусственно. Так родился вперед на 197 раз. Когда он родился, завыли все шакалы. Испортилась погода. Если ты бы сказал этого ребенка, задуши сразу, пока вот он еще ты его не увидел, пока он мать не увидел. Потому что там причина будет разрушения всей деятельности. Сразу увидел его в расколку. Но как только Гандхари увидела сына, можно сбавиться. Это тоже дхарма матери. Если вы мать, то вы мать. Если вы не мать, то... Как говорится, либо вы лебедь, либо вы ворона. Вы не можете что-то быть посередине. Дом господам не служит, не может быть просто уткой. Либо лебедь, либо ворон. Либо вы чистый, либо вы грязный. Вы не можете быть что-то посередине. Жизнь так не получится. Дом господам не служит. Что-то выбирайте одно, идите до конца. И Гандхари, она уже приняла эту роль матери за это мгновение. Должна была воспитывать Дурьотхану и 100 демоничных сыновей, рожденных искусственно. История Махапрабху. То есть людям было известно эти все эти технологии, методы современные, то, что сейчас наука пользуется, она пользуется технологиями. Это да, где могли использовать при помощи ситх эти вещи, вот, могли фактор тела, создавать новых, планировать. Нет, это не новое что-то. Описывается Махабхара. Вот. Царь Лена, из его тела клонировали двух людей. Это описано в Бхагавата Пуране. То есть все эти древние как бы, основы науки, они известны изначально, ими пользуются до сих пор. Технологии могут меняться. И вот эта вражда началась между пандавами и кауравами. И тут образ Кришны проявляется в Махабхарате, который является другом, двоюродным братом пандавов и другом Арджуны, вечным спутником. Еще друг друга в Махабхарате находят. А Кришне слышали все цари того времени и говорили, о, это пастушок Бриндавана, Гакулы. Это тот, который танцует с пастушками по ночам. Это тот, который живет в городе на море, который он построил. И там у него 16 тысяч царей, жен. Все по-разному. Демоны говорили, что Кришна похотливый. Кришне сродни жизни. А великие святые говорили, нет, это воплощение Нара-Нараяна с прошлой жизни. Мы знаем Пураны. Арджуна и Кришна это Нара-Нараяна с прошлой жизни. Эта дхарма тоже проявляется, потому что Кришна рассказывает Арджуне перед битвой Бхагавад-гиты. Это жемчужина Махабхараты. Вся суть ведического знания должна там. Перед самой битвой, когда это братубийственное должно было случиться, было рассказано Бхагавад-гита. Оно актуально и поныне каждое слово. Я изучаю 30 лет эту книгу, конечно, можно изучать бесконечно. Это настольная книга Ганди, там Эмерсона, Лев Толстой, те из вас этой книги. Она была издана еще в царские времена, одна, когда-то в России. Но не был понят смысл, потому что трудно понять этот личностный аспект божественности, самый сложный. личность понять очень трудно. Потому что он безграничен. Сложно соединить два понятия личности. Это что-то ограниченное и понятие Бога безграничное. Это очень сложно соединить. Это вопрос уже как бы наших отношений. Это не вопрос интеллекта. Интеллектом эти вещи не постигаются. Не нужен здравый смысл здесь не поможет. Здесь мистический опыт. И вот таким образом здесь показана эта высшая дхарма, что пандавы под защитой Кришны находятся. Но Кришна не берет в руки оружие. Как же защищает? Просто говорит истинную дхарму, все. Больше ничего. Дхарма сама защищает человека. Оружие не нужно. Если вы знаете дхарму, побеждайте без оружия. Это другой уже уровень, видите, цивилизации. Если раньше кшатри брали оружие за дхарму, то пандавы были под защитой. Кришна не применял оружие, просто говорил закон дхармы. И Дурьотхана захотел этой войны. Пандавы даже не объявляли войну, чтобы забрать царство. Это очень интересная история. Как Кришна устроил все это, даже не единожды, не взяв в руки оружие. Уничтожил всех демонов планеты. Это описано. Какая-то сверхспособность, божественная воля как бы проявляется. И перед самой битвой на Курукшетре, там были многие события, сейчас я подробно не смогу это все рассказать. События были многие, как пандавы пережили много потрясений в жизни. В доме из шелока и подожгли этот дом ночью, спаслись через подземный ход. Не отведу, узнали, намек поняли, сделали заранее подземный ход, что их собираются там сжечь, уничтожить. Затем они скитались 5 лет в лесах, неузнанными после этого, потому что знали, что их хотят убить. Вместе с матерью. Там Бхима женился на демонице Хидимбе. Ракшаси жила в лесу с братом Хидимбой. И брат он хотел съесть пандавов ночью. Ракшаси удает. А Хидимба влюбилась в Бхима в это время. Приняла образ человеческий, привлекательный, подошла к нему. Но Бхима убил этого Ракшаса, прямо брата, на глазах убил. Сломал ему хребет, вот огромной силы Пхима приносил на Бога. И она сказала, теперь я осталась без защиты, и по закону дхармы ты должен взять меня в жены, взять под защиту. Ты же не осталась без брата, без защиты, значит, ты теперь за меня ответственность несешь. Пхима сказала, ну как я могу жениться на тебе, я человек, а ты демоница. Но Кунти сказала, не смотри, она женщина, и она права, женись на ней. А ну я следую твоему указанию, сказал Хима, и женился на Хидимбе. Поменялись гирляндами. Хидимба приняла свой образ Ракшаси тут же, взяла на руки Пхиму и полетела с ним в свое любимое путешествие. Женщина-демоница очень могущественная. Она умела летать, это ситха тоже. Родился Гададхач. От Пхимы и Хидимбы родился Гададхач. Ракшас, людоед. Но он был сыном Пхимы. И он родился, он сразу вырос, мистик. И он сказал, папа, просто если ты назовешь мое имя, в любом месте я явлюсь на помощь. Когда захочешь. Рассчитывай на мои силы тоже. Он его позвал на битву при Курукшетре. Пхима призвал его на Гададхача. Страшное побоище устроил, потому что погиб сам. Итак, Пхима женился, у него был медовый месяц, там все такое. Потом они шли дальше, дошли до деревни Эко-Чакра, в глубинке. И там был слабый царь очень, и этим царством завладел маленьким другой ракшас, Бака, который потребовал от царя каждый месяц приносить человеческую жертву ему. С повозкой пищи еще плюс закуски. Человеческая кровь, плоть, плюс закуска еще. Там рис, там овощи тоже приправочные. И раз в месяц присылали ему это, чтобы он не беспокоил никого, сами выбирали жителей. И пандавы становились в этом царстве, в одной семье. То есть в семье были дети, и вот дошла очередь до этой семьи приносить жертву кого-то, и они решали, кого же не примут в жертву. Мать сказала, я пойду, я не могу никого отправить, никого, я пойду, пусть меня съест этот бака. Но дети говорили, муж, если ты пойдешь, то без матери как? Погоди, лучше ты оставайся, давай кого-нибудь другого, ты же родишь еще ребенка. Может быть, младшего? Нет, нельзя. Может быть, старшего? Тоже нельзя. И вот они решали, кого же из родственников, и там была истерика, и слезы, и Кунти услышала, а что в вашей семье, что за беда? Ну вот у нас царь попал под влияние Бати. Не вынужден платить ему дань, очередь наша. Мы не можем решить, а должны кого-то отдать на съедение. Хоть и спокойно сказал, не беспокойся, я пошлю своего сына. Он знает мантры против Ракшас. Они притворились Брахманом. Это сказал Абхимеди через перес. Абхимедзавцы их сыскнул Сереги. Был сыном ветра. Ветер — это самая сильная, это жизненная сила. И Бхима также, его называли Варикадара, волчье брюхо, а у него аппетит был невероятный. Он съедал невыразимое количество пищи. Когда я кормила мать, она делала что? Она полностью, в два раза больше клала, чем остальным своим сыновьям, и те еще пол порции пищи отдавали ему, он не наедался. Он никогда не наедался. И вот его посадили в жертву, целую повозку пищи вот такую для бати. Бхиму тоже посадили туда и повезли. Тима съел всю эту повозку, пока его везли. Пищи. Уже доедал, тут Бака появился. И Бака очень удивился, что со стороны жертва пожирает все подношение. Он к ней подошел, сзади ударил его по спине. А Бхима, он этими руки ополаскивал, не обратил внимания, просто вытянул, просто руки ополоснул и стал перед Ракшасом. И была битва вручную, Ракшас не использует оружие. Ракшас это такое существо человекообразное, которое может медведя сломать вот так об колено. Это очень страшные сильные люди, живые существа. И мистики, они могут также иллюзии создавать, страх наводить, ужасы менять, образы. Вот Бхима сражался с ним в рукопашную. И он его убил, как этого медведя, об колено и сломал хребет. Крик разрушил несколько стен, как кричал этот Бака, когда Бхима сломал его хребет. Вот такие подвиги совершали пандуры. И в конце концов, весть дошла до них, что Драупади, Свайвара, а Драупади это дочь Друпады, родилась, эта женщина родилась, чтобы уничтожить все военные силы планеты. Она стала причиной этой войны. Это был план свыше. Она родилась из жертвенного огня Друпады. Не от женщины. Двое. Дриштадюмна, ее брат появился, и вот Драупади. Когда она появилась из этого огня, браманы чуть определили сознание, вот ее образ прекрасный, небесный. Любой царевич желал ее руки. На ее своем вару вся всей планеты собрались к шатре. И все жаждали только увидели, все жаждали получить, потому что если такая жена будет, обретайте такое могущество, такое вдохновение, такую силу. Все жаждали этой силы, этой власти, этой такой супруги. А Друпади уже слышала о Кришне, слышала об Арджуне. Не мечтала ни о ком другом, кроме Арджуны. А они под видом брахманов где-то скитались, до них дошла вещь, что Свайвара. Они пришли туда, Кришна тоже там был. И кшатрии пытались, Дуритхана пытался, тоже Карна пытался, никто не смог попасть в эту цель. Друпада придумал цель невозможную, там какая-то рыба была на колесе. Сухая вращалась под потолком. Нужно было попасть в вращающую рыбу точно в глаз из лука на огромной высоте, глядя на колышащееся отражение в бассейне. Он знал, что кроме Арджуны никто не выполнит. Арджуна был таким учеником. Никто, и всех осмеяли, так он всех кшатри, всех сбунтовались, хотели уже наказать Друпаду за такое, за такую свайвару, за такой позор, что он их всех опозорил. И тут вышел какой-то браман, сказал, позвольте мне. Так, подожди, браман вмешивается? Кшатри должны завоевывать царевинг. С какой стати это браман должен делать? Ну, Арджуна взял и легко, не глядя, попал в глаз рыбы. Потом выяснилось, что это Арджуна и Бунтана. Там был Дурьотхан, он страшно испугался. Пантакши, их уничтожили, их убили. Они попытались напасть, как обычно, кшатри, когда свайвара заканчивается, обычно они начинают драться все кшатри. Что кому-то достается, кому-то же не достается, у них на страсти. Они оружие достают, начинается сражение какое-то, там Бхима появился, взял какое-то дерево, вырвал, там разогнался к шатре. И пандвы пришли с невестой к своей матери Кунти и сказали, мама, посмотри, какой дар мы принесли. Она, ну как обычно, разделите между собой этот дар. Ты что такое говоришь, сказал Рупали? Мама, ты даже не глядя, ты посмотри, какой дар, это же я! Я жена твоего сына Арджуны, а как поделить между всеми? Ты сказал слово. Слово нельзя не выполнить.
Карма? Действительно, что же такое сказал, не подумав, как же быть тебе? Вот они решали, это просто целый станица Махабхарата описывается, как же Друпаль стала женой пяти. Надо. Но это могла быть только Друпаль. Была самая чистая женщина. И там есть свои правила, законы в этом случае, как это совершается. Сейчас даже не мыслите в эту сторону. Да, не пытайтесь так думать, там уже, не дай Бог. Самим только справьтесь хорошо. Это была на самом деле идеальная жена, даже царица Двараки спрашивает Друпади секрет, как же так пандавы сосредоточены на Друпади, как она добивается служить пяти мужьям так, что ни о ком другом не думают, как только о ней, ни на кого другого не смотрят. Каким она, ты что, каким-то втроем пользуешься, ты как-то их привораживаешь? Что вы, магия нельзя, тогда муж будет бояться жены, если принесется магия. Я вам расскажу секрет, как это нужно делать. Но это отдельная тема. Сегодня не буду рассказывать, как можно делать. Муж никуда не смотрел по сторонам. Ну, там описывается, как Друпади это делает. И как царица Двараки это делает. Там это женская дхарма подробно описывается. Не все применимо сейчас, конечно же. Потому что сейчас нет таких мужчин, как Арджуна. И таких женщин у Друпади. Мы живем в Кали-югу. Таких уже качеств не осталось практически. Бык на одной ноге стоит. Хотя бы уже нужно быть правдивыми, как минимум. На этом хотя бы можно построить наши отношения, честно. Не изменять друг другу, ну вот это правдивость, честность. Следить за этим, словами и так далее. И уже можно что-то построить. Если не будет правдивости, не будет ничего. Век Кали так. Немилосердно, но простить можно, сейчас никто не милосердный, но как простить, да? Не очень чисты, ну да, ну, жизнь такая тоже. Не очень аскетично, да, а что? Какая аскетика? Я и так выживаю, еще скидываю. Мы стали совсем другими. Но давайте хотя бы останемся правдивыми, согласно Махабхарате, уже можно как-то опираться на эту жизнь, на эту дхарму. Она нас будет держать, эта нога. Дхарма, как говорится, как лес и тигр. Если тигр защищает лес, лес защищает тигров. Если вы защищаете свою дхарму, дхарма вас защитит. Махабхарата об этом рассказывает, как эта дхарма возвышает человека на высочайшие уровни жизни. И, конечно же, нужно пройти трудности. Дхарма – это трудный путь. И адхарма – это падение называется, когда скатывается вниз. Усилия не нужны особенно. Просто потрогать, чувствовать все. Комфорт называется. Современным языком – это комфорт. Если вы стремитесь к комфорту, особенно мужчины, это путь к падению. Адхарма. Тело должно жить в определенной аскезе. Тогда человек обретает ситхи, разум. Комфорт должен регулироваться тоже разумом, здоровьем. Не просто потрусствовать чувства. Для наслаждения чувств жить нельзя. Запрещено человеку. Адхарма. То, что мы сейчас будет влияние, чувства были всегда довольны, что все было удобно, что все было приятно. Это тлетворное дыхание, разлагающее наш разум, наше существо. Это уроки Махабхараты, которые полезны и поныне. Это, конечно, нужно изучать. Мы сейчас вот по верхам что-то немножко вот так это рассказали. Очень-очень коротко. Там много потрясающих историй. Внутри Махабхараты рассказывают. И Юдхиштхира, когда он в изгнании находится с братьями. Его сопровождают брахманы, рассказывают потрясающие истории с разных времен, из Пуран. На каждой странице есть какие-то ценности глубокие. Она очень рекомендована, эта книга, именно для нынешней эпохи людей, когда трудно понимать философию. Нам нужны истории, притчи какие-то, так легче нам воспринимать истину. Ну вот, примерно так сегодня. Тебе вопрос, пожалуйста. Кто видел сериал? Поднимите руки. Многие, да? Не все еще. Вот посмотрите, кто не видел. Хороший сериал очень. Да, пожалуйста.
Вы сказали семь великих женщин, а остальные шесть кто?
Остальные кто? Мне нужно вспомнить. Ну, Драупади входит в это число. Савитри. Савитри тоже описывается история Махабхараты ее. Гандхари, по-моему, входит туда. Вот, я сейчас, наверное, всех не вспомню.
7 или 5, даже сейчас не помню. Нужно мне вот освежить память, информацию. Да, да.
А какие аспекты необходимо совершать сейчас для современной девушки, женщины?
Чтобы... Какие аскезы совершать? Нет. Ну, мы говорим об этом частенько. Не все решаются, но кто-то на что-то решится. Аскезы. Я могу сказать, что это золотой стандарт аскезы. Для мужчин и женщин не так. Мясо, рыба, яйца, интоксикации, незаконный секс, азартные игры. От этого лучше оказаться полностью. Это аскез достаточно. Не думать, что это легкая аскеза сейчас в нынешнем году. Если будете практиковать аскезы, у вас откроется другой угол зрения на мир. Через этот опыт вы никогда не видели мир, если не совершали аскезы. Если у кого-то есть опыт голодания, вы знаете, как меняется угол зрения на жизнь, на отношения. Все меняется. Если вы никогда не испытывали этого опыта, вы не видели никогда этих вещей. Есть люди, которые от рождения не едят мясо, есть люди, которые от рождения едят мясо, у них разное было зрение на жизнь. То есть эти измерения существуют в недоступном виде пока. Пока мы не слышим аскезу, это измерение не проявлено, не воспринимаемо. Как уважать жизнь? Не убивать никого. Как можем уважать живое существо, если мы убиваем какие-то живые существа? Как сможет проявиться это угозрение, в принципе? Не сможет проявиться. Как мы сможем уважать свою жену, скажем, или мужа, если мы нарушаем принцип, имеем незаконные отношения сексуальные с кем-то? Как можем понять это угозрение? Как понять это глубокое уважение, как развивать его? Как развивать верность, если мы не можем прощать друг друга? А где здесь силу для прощения? Почему у нас агрессия это сильнее сейчас, чем сила прощения, чем уступчивость? Почему эта энергия побеждает нас? Откуда она сходит? Потому что мы не совершаем аскез, потому что мы стремимся к комфорту, потому что мы стали раздражительны. Комфорт означает, что этот человек тоже должен быть для меня комфортным. Как этот стул. Я его воспринимаю как энергию наслаждения, не как личность, как энергию моего наслаждения. Это угол зрения, ракшаса называется, эксплуататор. Он сейчас очень развит. Аскеза поможет нам вернуть вот этот взгляд добродетели на все окружающее, на живое и неживое. Аскеза очищает и возвышает интеллект человека и сердце. Какие-то аскезы каждый должен предпринять, если вы хотите иметь хорошую семью, должны совершить аскезы предварительно. Хорошего мужа или хорошую жену, без аскезы вы не получите этот результат. Если я не контролирую чувства, то и, естественно, моя будущая жена также не будет контролировать чувства. Наш президент когда-то курил, знаете, вот. Знаете, как он курил? Он сказал очень хорошую вещь из Махабхараты. Он сказал, как я могу управлять страной, если я не могу управлять собой? И бросил курить. Вот видите как? Вот это разум.
Он стал еще вегетарианцем.
Видите, какие успехи? Так что у нас есть пример.
Пожалуйста, можно ли смотреть Махабхарату вместе с ребенком, учитывая все детали брачных отношений?
Да, потому что там дхарма. Там дхарма, нормально все. Да. Это все в рамках дхармы, это нормально для детей, для всех хорошо. Вот если адхарма, чувственное наслаждение, детям нельзя смотреть. Если дхарма показывается, как раз нужно смотреть. Вы можете видеть отношения мужчины и женщины, но похоть вас не одолеет, потому что там дхарма. Дхарма вас защищает. Это не то, что даже на себе запрещается смотреть, потому что там чувственное наслаждение, разврат какой-то показывает. Здесь дхарма. Все можно смотреть. Девочки и мальчики смотрят Махабхарату, они становятся героями, они стремятся к чистоте.
Я просто, ну, как бы, многие часто занимаются магией, я сейчас услышала это слово магия, что? Что, что такое магия?
Магия разная бывает. Все можно свести к магии, к этому термину. Магия — это определенный способ влияния, так скажем. Если я сейчас даю лекцию, это тоже магия в каком-то смысле. Я могу повлиять образом на кого-то или словом на кого-то, так? Это тоже магия. Но магия различается как черное и белое векали. Что тот, кто злоупотребляет этой способностью, это черный маг, который вас заставит делать то, что ему нужно, вас будет эксплуатировать. И белая магия, она на защиту дхармы становится. Для того, чтобы защитить дхарму, нужно тоже обладать ситхами. Это тоже магия. Но это светлая магия. Можно зомбировать на плохие вещи. Манкуртов получается, знаете, да? Чингис Айтматов написал это манкурты. Это демоническое искусство магии. Вот она магия. И можно давать хорошее воспитание, используя те же ситхи. То есть нет вещей плохих, хороших. Нужно знать, как их использовать. Неправильно используемые вещи становятся плохими. Правильно они становятся хорошими, делать то же самое. Нож может быть плохим в руках преступника, а хорошим в руках хозяйки. Поэтому, говорится, все используют в служении Богу, все будет хорошо. На благо всех. Можете заниматься мистической практикой, как вы что хотите, но используйте на благо все.
Аскеза и еще 10 минут очень она сатанита сбережет от черной магии. Он станет в ней препятствием, не допуском.
Когда вы поднимаетесь в гуну благости, вы становитесь недоступны для черной магии. Пока мы в гуне страсти, мы доступны. Также, если у вас иммунная система сильная, вы недоступны для простуды. Если она слабеет, вы доступны. Если мы в низшую гуну опускаемся, мы доступны для низшей силы. Если мы выше поднимаемся, мы недоступны для низшей силы. Не дотягивается магия, черная. То есть ситхи в страсти, в невежестве, в благости. Тот, кто обладает ситхами благости, он недоступен для тех, кто обладает ситхами ниже. Они превосходят. Поэтому говорится, добро побеждает зло. Если у нас на самом деле есть связь с этой энергией. Если мы проигрываем злу, значит мы недостаточно добродетельны. Если мир деградирует, значит мы недостаточно религиозны. Как говорится, в пустыне нужна вода. Нужно много воды. Если вам скажут в пустыне, ну вот тебе вода, протягивай ладошку, вот несколько капель, тоже вода, да? Вода же. Ну скажите, ну что, долго ли воды? Меня вдруг расстроили. Вот сейчас такая ситуация. Я верю в Бога. Но сколько у тебя там веры, Боже мой? Это только нас расстраивает. Вы не можете даже глоток сделать, чтобы почувствовать счастье. Так мало добродетелей, смотрите. Махабхарата, она говорит, как же все-таки возвыситься? И мы говорим, да, это трудности могут быть. Встаньте на путь добродетели, у вас сразу появятся трудности. Да, ну только вегетарианство, что стоит в семье. Вы уже начинаете знать, что это такое новое. Если вы вегетарианец в семье, семья, не каждый примет это. Не говоря уж другие принципы. Скажите-ка своему мужу или жене, чтобы им стрельба соблюдать. Он вас съест сразу же. Скажет, тогда зачем я вообще женился и замуж выходил? Смысла нет больше. Я говорю о таких высоких стандартах. Я не говорю, что нужно все сейчас очень высокие стандарты для меня сразу же. Но есть к чему стремиться. Мы должны знать, к чему должны прийти. И ради чего. Не обретя высшего знания, невозможно отказаться от низших вещей. Но если мы обретаем высшие знания, это же легко. В этом нет необходимости. В таком количестве чувственных наслаждений означает, что просто сокращаем свой век. Изнашиваем свое тело и психику очень быстро сейчас. Соблюдая принципы, занимаясь медитацией, вы сохраните юношескую энергию всю жизнь. Даже в старом теле. Вы никогда не состоитесь внутри.
Целибат, он тоже дает такую силу внутреннюю.
Целибат дает сверхъестественную силу. Но это не рекомендовано для всех. Тем более в наш век Кали практически невозможно полностью чисто соблюдать целибат. Это редкое исключение. Живите в браке регулируемом. Но кто может соблюдать целибат, соблюдайте.
Ну, а мистические какие? Какие мистические?
Что хотите. Куда вы направите эту энергию, это от вас зависит уже. Сейчас моя жена споет песню. Она обещала. Она здесь? Да, пока вопрос есть.
Что значит эти эпохи? А для чего создана эта эпоха? Как личность? Мы уже в последнем эпоху Кали-Юги. Потом после Кали-Юги опять начинается сатья, да, Лига? Для чего они созданы такая? Это игра какая-то? Я так понимаю. Ведь он же знает, чем.
Творение, оно создано для исполнения любых желаний. Материальное творение. Любых желаний. Каких угодно желаний. Плохих, хороших, не знаю, все что угодно. Дхарма, дхарма, все тут есть, да? Для этого создаются условия. Для разных людей, разных желаний, для воплощения желаний. Это секрет. И так же, как день. День – это время для работы, для исполнения какого-то труда, обязанностей, так? Это какая-то честная, регулируемая деятельность. А ночь, она существует для разбоя, для грабежей, так? Вот Кали-Юга подобна ночи. Это короткая эпоха, самая короткая, но по нашим измерениям все-таки большое количество времени. И вот она дает возможность любых чувственных наслаждений. Вот столько страданий, мы должны признать это, но все же мы ценим веками. Люди, потому что тут чувственность из них любые, как не хотите людей. Вот это время, эпоха дается для этого опыта.
Но нас создал Бог, да? Из этих пяти элементов. Но мы вот деградируем с такими качествами. Значит, у самого Господа есть такие качества. Откуда бы они появились? Жадность, жестокость. То, что нас окружает, не сами природы.
Бог самый жадный из всех.
Нет, я просто
как
он так
пришел? А Бог, он самый жадный, ему все принадлежит, говорит, мне все принадлежит. Мне все отдавали. Но в нем это естественно, да? В нем это чисто. Но если мы имитируем Бога, это отвратительно. Это плохое качество. То есть в Боге эти качества все позитивные. Когда мы имитируем, например, он ворует, описано в Коране. Он имеет привычку воровства с детства. И его поклоняются как вору, маканчор так и называют. Воришка маска. Поклоняются божество маканчор. Если вы начнете воровать, вам не будет поклоняться. Есть разница между Богом и человеком. Когда Ишода говорит, Кришна, ну-ка открой рот, я посмотрю, ел ты глину или нет. Он открывает рот, там все вселенные. Но если мы откроем рот, он скажет, закрой. Есть разница. Когда он потеет, это причина океана образовывается. Но когда мы потеем, мы смываем подальше. То есть есть разница. Учтите, что есть разница. Когда человек имитирует Бога, это и есть плохие качества. Вот. А так их нет просто плохих качеств. Все позитивно. Где она? Самочувствие не очень, но я извиняюсь. не будет песни вам сегодня, будет аскеза. Ну что ж, спасибо большое. Наша любовь вышла.